Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам, и таким образом проводя, как говорится, очень приятное время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку. Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с теми двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют второстепенное или даже третьестепенное, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены, и разве кое-где касаются и легко зацепляют их. Но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем. Это займет, впрочем, немного времени и места, потому что немного нужно прибавить к тому, что уже читатель знает. То есть, что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел, по обычаю людей своего звания, крупный нос и губы. Характер он был больше молчаливого, чем разговорчивого. Имел даже благородные побуждения к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся. Ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя просто букварь или молитвенник. Он все читал с равным вниманием. Если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или лучше сказать, процесс самого чтения, что вот где из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает, что и значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении, в передне, на кровати и на тюфяке, сделавшимся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характеристические черты. Спать не раздеваясь, так как есть в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшегося несколько жилым покоем. Так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинели пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет 10 жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый, даже в некоторых случаях привередливый, потянувший к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «Ты, брат, черт тебе знает, потеешь, что ли, сходил бы ты хоть в баню». На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом. Или подходил щеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал? Может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош, не надоело тебе 40 раз повторять одно и то же? Бог ведает». Трудно знать, что думает дворовый крепостной человек в то время, когда барин ему дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек. Но автор весьма совестится занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно не знакомиться с низкими сословиями. Таков уже русский человек. Страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше. И шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что не присмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но, как ни прискорбно то и другое, а все, однако ж, нужно возвратиться к герою. И так, отдавши нужное приказание еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрую губкой, что делалось только по воскресным дням, а в тот день случись воскресенье, выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку. С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу. Несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай, сиротинки!» Кучер, заметивший, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыстнул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муки, будет скоро конец. И еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся, наконец, по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать по нашему обычаю чушь и дичь по обеим сторонам дороги. Кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по снурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих, шитых узорами утиральников. Несколько мужиков по обыкновению зевали, сидя на лавках перед воротами своих овчинных тулупов. Бабы с толстыми лицами, перевязанными грудями, смотрели из верхних окон. Из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Проехавши 15-ю версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня. Но и 16-я верста пролетела мимо, а деревни все не было видно. И если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал: «Маниловка, может быть, а не Заманиловка? Ну да, Маниловка, Маниловка, Как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть так, прямо направо». «Направо?» — отозвался кучер. «Направо», — сказал мужик, — «это будет тебе дорога в Маниловку, а за Маниловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а за Маниловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом каменный в два этажа, господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка, а за Маниловки совсем нет никакой здесь и не было».
Поехали отыскивать Маниловку. Проехавшие две версты встретили поворот на проселочную дорогу. Но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа все еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за 15 верст, то значит, что к ней есть верных 30. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкою на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть. Покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски 2-3 клумбы с кустами сирени и желтых акаций, 5-6 берез с небольшими купами, кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью «Храм уединенного размышления». Пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку, в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения и частью по самому скату темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту же минуту принялся считать. И насчитал более 200. Нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени, везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колено в пруде, волоча за 2 деревянные клеча изорванный бредень, где видны были 2 запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва. Бабы, казалось, были между собой в ссоре и за что-то перебранивались. Поотдаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась. День был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, которая, несмотря на то, что голова продолблена была до самого мозгу на сами других петухов, по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоном сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того, как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее, и улыбка раздвигалась более и более. «Павел Иванович!» — вскричал он, наконец, когда Чичиков вылезал из брички. «На силу вы-таки нас вспомнили!» Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжении которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера. Там просто бросай краски со всей руки на полотно. Черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиной лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ, и портрет готов. Но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, А между тем, как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей. Эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывание взгляд. Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова? Есть род людей, известных под именем «люди так себе, ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан», по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный. Черты лица его были не лишены приятности. Но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару. В приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположение и знакомство. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать, какой приятный и добрый человек. В следующую затем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь, черт знает, что такое, и отойдешь подальше. Если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмет. Дом он говорил очень мало и большей частью размышлял и думал. Но о чем он думал, тоже разве Богу было известно. Хозяйством нельзя сказать, чтоб он занимался. Он даже никогда не ездил на поля. Хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил, хорошо бы, барин, то и то сделать, да, недурно, отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. Да, именно недурно, повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукой затылок, говорил, «Барин, позволь отлучиться на работу, подать заработать». «Ступай», — говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выражение. Впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкой на 14-й странице, которую он постоянно читал уже 2 года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало. В гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая из щегольской шелковой материи, которая, верно, стоила весьма недешево, но на 2 кресла ее не достало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею. Впрочем, хозяин в продолжении нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». В вечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с 3 античными грациями, с перламутным щегольским щитом. И рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сали. Хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги.